Квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Шестое сентября 2022 года, 12 часов дня в Москве, и Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Началась наша с вами холодная на этот раз осень, прям так резко довольно похолодало, и в это время, когда нам гораздо уютнее себя чувствовать в помещении теплом, желательно, чем на улице, мы с вами снова встречаемся в прямом эфире. Мы прошлую нашу передачу, беседу, если можно так выразиться, посвятили такому вступлению к чтению послания к римлянам апостола Павла, которое у нас знаменуется таким заголовком «Христианская жизнь, теория и практика». И говорили о откровении, о том, что Бог явил себя, о вере, о сознании, вообще как бы пролагали путь вот этому противостоянию иногда в человеке теории и практики, о том, как иногда не уживается в нас и в нашей жизни то, во что мы верим и как мы живем. И сегодня мы закончим чтение первой главы разговором о превратном уме. Превратном уме, который является дурным наследием атеизма. Должен сразу сказать, что древние люди вообще атеизм понимали не просто как неверие в то, что Бог есть, а как отрицание Бога. И мы много сегодня, ну, постараемся, во всяком случае, немного, но более подробно говорить о подмене понятий, которой приводит свойственное всякому человеческому уму фантазия. По этому поводу очень точно выразился Густав Юнг в своей работе, которая называется «Проблемы души нашего времени». Фантазия же вообще есть самостоятельная деятельность души, которая прорывается везде, где действие чинящего препятствия сознания либо ослабевает, либо прекращается вовсе, как, например, во сне. И вот мы с вами закончили прошлую беседу, сказав о том, что открывается гнев Бога на всякую неправду и нечестие человеков, которые подавляют своей собственной неправдой истину. В свое время пророк Иеремия, говоря, конечно же, в первую очередь о самом себе, в 17 главе этой удивительной книги с 9 по 12 стих высказывается такая вот мысль. Сердце человека лукаво и крайне испорчено. И пророк сравнивает это сердце с куропаткой, которая сидит на чужих яйцах. И вот проблема вот этого падшего греховного сознания, греховного сердца заключается в том, что, ну, поскольку в каждом человеке Бог обнаруживает себя так или иначе, и человек знает, что Бог есть. Вспомните, Алёшу Карамазову мы вспоминали в прошлой беседе. Бог есть, и душа бессмертна. Бог сам себя обнаруживает в человеке. Это явно человеку. И подтверждение этому он находит, рассматривая творение, видя, как сотворен мир. Но что происходит с этим лукавым сердцем, с этим греховным падшим сознанием, сознание, которое в самом себе теперь обрело источник познания добра и зла? Помните, как стали как боги, да? Вот, что происходит? Это сознание начинает откладывать свои собственные яйца в том же гнезде. Из этих яиц вылупливаются или вылупляются, честно говоря, не знаю, как правильно сказать, птенцы, они вырастают, и, как мы с вами знаем из биологической науки, вот эти кукушкины дети всех остальных птенцов выталкивают из гнезда. Собственно говоря, это может относиться к любому атеисту. Это относится в том числе и к истории всего Израиля, как вот эти политеистические яйца в сознании иудея порождали птенцов, которые выталкивали откровение Бога, закон. Наверное, я думаю, вряд ли есть смысл более подробно это объяснять. И вот в это гнездо, ну, давайте так скажем, гнездо собственной самости, сознание добавляет свои идеи, свои представления, свои, как мы сослались на Юнга, собственные фантазии. Что делает политеизм, или многобожие, если можно так выразиться? Он берет фрагменты подлинного для создания своей собственной картины целого. И появляются различные религии, в каждой из которых присутствует обязательно фрагмент чего-нибудь подлинного, остаток, часть откровения Бога о самом себе, а потом сознание очень умело и ловко, фантазируя, занимается тем, что в науке называется экстраполяцией. То есть дорисовывает целое, исходя из деталей. Ну вот вам хороший пример, 1848 год, сержант колониальных войск Дюбуа, вообще не ученый, находит там кусок нижней челюсти, там, по-моему, два зуба, ребро, что-то такое, остатки, вроде бы какой-то обезьяны. Слушайте дальше. Через несколько месяцев на другом конце этого же острова Ява он находит верхний череп, по-моему, еще какие-то остатки, и говорит, вот, и это все совмещает очень ловко, и говорит, это пятикантроп. Вот оно, недостающее звено. Ведь с научной точки зрения, конечно, это бред полный. Но этот бред до сих пор рисуется в учебниках. И люди говорят, да, человек произошел от обезьян. И вот именно этот процесс, собственно говоря, описывает апостол Павел в своем глобальном видении вот этого масштабного отпадения человека от Бога. И смотрите, как он очень интересно описывает этот процесс. Он любопытен с точки зрения даже методологической. Первое, что происходит, они... Люди изменили славу Бога в образ. И здесь используется, я уж позволю себе тут три греческих слова употребить. Греческое слово «алассо», что означает, вообще говоря, перемену или подмену. Когда вместо сути человек выбирает впечатление. Люди изменяют форму, образ, представление. Сознание человека неверующего все еще является достаточно мощной такой, я бы сказал, производительной силой. Силой, способной производить свои собственные смыслы, образы, ценности и так далее. И вот этим сознание себя оскверняет. Почему? Потому что вместо того, чтобы общаться с Создателем, в том числе и тем, кто создал человека. Человек общается с Созданием, с Творением. И вот обратите внимание, в 25 стихе 1 главы послания к Римлянам происходит, вот изменили, да, происходит замена. Металласса, тоже греческое слово, но... Говорит она уже о другом уровне, глубоком уровне изменения, отношения к истине, к познанию. Происходит замена истины ложью. Сначала играют с формой, потом играют с содержанием и его отменяют. Я думаю, здесь, в общем-то, неизбежен результат, о котором нам с вами говорит апостол Павел, вполне очевидно. Сознание, меняя форму, подвергает изменению самого себя. И теперь уже смотрите, что происходит. Не форма подгоняется под содержание, а содержание изменяется в зависимости от выбираемой нами формы. Но это Честертон сказал лучше всего. Если раньше шляпы изготовляли с учетом размера и формы головы, то теперь под модные шляпы подгоняют размер головы и разума. То есть мы имеем с вами этакое прокрустово ложе, человеческое сознание, которое противостоит самому себе и Богу, обрезывая свою голову в угоду модному течению, взгляду, форме. И вместо того, чтобы соглашаться с Богом, преодолевая себя, человек, поклоняясь творению, приходит к третьей, самой страшной степени – каталассо. Обратите внимание, во всех трех этих глаголах корень один – алассо, изменение. И если в первом случае речь идет об изменении внешнем, а во втором случае речь идет об изменении и подмене одного другим, то в третьем случае речь идет об изменении сознания необратимом. К слову сказать, греческое слово «каталасса» переводится на русский язык словом «примирение» в послании к Римлянам уже 5 главе, которую мы тоже будем вскоре читать. И вот эта перемена человека, примирившегося с Богом, этим словом описывается. Но в данном случае речь идет об очень интенсивных, мощных процессах, которые влияют на сознание, подавляют его, а потом его и меняют. Посмотрите, как быстро это происходит во второй половине 20 и начале 21 века. И человек предается во власть превратного ума. И, соответственно, с точки зрения духовной, во власть бессодержательной жизни. И вот Бог такого человека предает, поскольку тот безумен, конечно же, предает его во власть превратного ума. Постыдные страсти, которые уже не только против Бога, но и против природы человеческой, аффекты, превратный ум, который все извращает, отказ от опыта богопознания, который возможен благодаря Христу, во Христе и через Христа, через откровение Бога в человеку, ведет к тому, что человек становится заложником того, что по-гречески звучит как «адокимос ноус». По-английски это звучит как «reprobate mind» – «превратный ум». Это как желудок, если он плохо работает, чем бы его ни кормите. Он ничего не переварит или переварит так, что это будет вредно для организма. И на выходе вот этого процесса, процесса очень сильно недооцениваемого с точки зрения качества, так называемыми атеистами, мы имеем то, что называется в русском переводе тексте синодальном «непотребство». А что это такое непотребство? Это что-то ненужное, неподходящее, недостойное, неадекватное, непристойное человеку и его достоинству. В итоге вот это эгоцентричное сознание, которое любит себя больше всех, предается во власть искажения, неправды, блуды, блуда, нечестности, корыстолюбия, злобы, зависти, убийства, ссоры, обмана. Посмотрите, как это все перечисляется. Злоречие, клевета, ненависть к Богу, изобретательность во зле. И вот человек, как будто, знаете, проглотивший таблетку этого атеизма, вот этого богоотрицания, все эффекты этого самовольного умственного творчества переживает в себе. Вспомните у Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» в финале, в самом, этот сон Раскольникова, в котором все человечество больно безумием. И главной характеристикой этого безумия Достоевский называет эту удивительную, странную способность больных считать себя здоровыми, а здоровых называют больными. Это то, что происходит и сегодня в обществе. Человеческий ум, отрицая Бога, во всем Бога обвиняет. Человеческий ум ненавидит в других то, что любит в себе. Человеческий ум ориентируется на зло, исходя из собственного понимания добра и зла. Безрассудство, неспособность к состраданию, которое, впрочем, не исключает сентиментальности, вежливости. В общем, тут ведь еще и глубоко идет нарушение связи вот этой внутренней между этикой и эстетикой. Сегодня мы увидим, как люди наслаждаются безобразным. Как люди в какую-то дурную эстетику впали. И что самое удивительное, даже этому сознанию открыта правда о суде. Но оно подчинено уже себе настолько, что даже зная это, поклоняется самому себе. Ну, наверное, можно это проиллюстрировать мыслью Вольтера о том, что Бог создал человека по своему образу и подобию, и человек ответил ему тем же. И вот у нас бытует в ходу так среди людей достаточно поверхностный, у каждого, мол, свой Бог в душе. В общем-то, это недалеко от правды. Человек и в самом деле создает себе своего Бога, которому усердно поклоняется. А на самом деле поклоняется он, конечно, самому себе. Это мышление, вот этот превратный ум, оно чрезвычайно непоследовательно. А Веренцев, удивительный наш, ныне покойный, к сожалению, филолог, культуролог, человек, которого я испытываю глубочайшее уважение, выразил такую удивительную мысль, что отказ от логики, вот от этой правильной, от последовательной, и неспособность к восприятию ближнего – это бич современного сознания. И тут вот встает вопрос, на самом деле, очень острый для нас с вами. Для тех, кто верит в Бога, для тех, кто открыл свое сердце Христу, для тех, у кого Библия является все-таки до сих пор основным источником, где он черпает представление о Боге, о Его святости, о Его справедливости, о Его милосердии, о Его любви. Что делать нам? В ситуации, когда все больше больных претендуют на здоровье, и все больше здоровых считают больными. Сам Спаситель в Евангелии от Матфея, говоря о последних временах и утверждая, что беззаконие будет душить любовь, говорит, что претерпевший до конца спасется. И вот здесь Наверное, слова апостола Павла о том, что он должен, они как-то все ставят на места. Я должен, я готов, и мне не стыдно. С точки зрения внешней, и я бы даже сказал психологической, конечно, нам с вами противостоит, как это у Льюиса сказал, написано в его романе, вся мерзкая мощь этого зла, которая внешне, в общем-то, мало что мы можем противопоставить. А, ну, не верим же мы в добро с кулаками и в то, что ум приходит только к человеку, когда у него много денег. Мы же в это не будем верить. А, и поэтому нам противостоять сегодня вот этой внешнему давлению во времена, когда, как апостол Павел пишет Тимофею, злые люди будут преуспевать, и обманщики будут жить хорошо. Вот это «я должен» остается для нас одним из ориентиров в том, как мы должны жить. В свое время Томас Карлейль, написавший историю французской революции, очень талантливо написавшему ее, высказался таким образом: «Ты должен». Это истри было условием существования человека и его благоденствия и благословения – заключались в повиновении этой заповеди. Горе человеку, если хотя бы под давлением самой недвусмысленной необходимости, возмущение, изменническая обособленность и исключительное «я хочу» становятся его руководящим правилом. Вот что происходит-то. Томас Манн писал в свое время, во время войны, об этом некоем болеутоляющем посуле в эпоху разрушенных канонов и ликвидации объективных обязательств, в эпоху свободы, поражающей талант, как ржа, и обнаруживающей признаки бесплодия. Потребность в нравственном долге. Она противостоит этому странному, на мой взгляд, поиску психологической пользы для себя. Вот я бы так это описал. Даже современное религиозное сознание, оно этой страсти, я так в кавычках скажу, подвержено. Искать Бога по душе, искать церковь там, где мне было бы уютно, да? В этом плане, конечно, ортодоксальное христианство более стойко. Оно как будто вот приучено к этому стоицизму, вопреки всем психическим и психологическим явлениям. Люди приходят в храмы, молятся, совершают богослужения какие-то ради Христа, ради ближнего. Это не значит, что консерваторы всегда правы, но тем не менее. Что делать, когда все, абсолютно все в духовном сообществе становится заложником вкуса, предпочтения, ощущения, поверхностного взгляда? Когда фантазии практически нет никаких преград в сознании человека, а ведь долг противостоит этим фантазиям. Что еще хочется сказать? Уходя от Бога, человек уходит и от смысла. Конечно, разумеется, вечного смысла, который в конечном итоге до конца нами не постигается. И приходит такой достаточно дешевый, хотя иногда, впрочем, дорогостоящий, замене и подмене вечного смысла временной пользой. А когда это происходит, и сам человек изменяется, он становится другим, заметно или незаметно для себя. И вот еще раз повторю, связь между вот этой заменой подменам и изменениям, связано одним греческим словом «алассо», она очевидна. Все это становится таким способом подавить в человеке откровение Бога. Потому что, понимаете, вечность ведь безусловно в своем значении, в своем смысле, в своей ценности. Время всегда двусмысленно, всегда относительно. И вот почему любая попытка подменить содержание формой, а мы о религии будем говорить в следующей уже беседе, она двусмысленна. И вот ум превратный, который уже не смиряется перед правотой и правдой Бога, а утверждает свою собственную правоту, свое собственное видение и свое понимание. Этот ум, пытающийся освободиться от суда правды вечной, этот ум все, абсолютно все, превращает и извращает. И становится все как-то, знаете, печально. В том смысле, что прав был Пастернак, который жил в такое вот время, страшное в своем роде, и написал эти, в общем, удивительные строки. «Мне стало страшно жизнь прожить, и как осенний лист увянуть, и никого не полюбить, и будто камень в вечности кануть. И правда страшно. И правда страшно, когда истина подменяется ложью, когда кукушкины дети выталкивают еще не окрепших птенцов веры, любви, надежды из наших сердец». Причем, понимаете, интересная вещь. Вот это отрицание Бога многие считают связано с несправедливостью в мире, с бедностью, с голодом, совсем наоборот. Почему-то «сытое» в кавычках сознание куда легче отвергает Бога, чем голодное. Я как-то спорил давно с человеком, сравнивая сознание человека с червем. И мне как-то один человек в Америке, я был, сказал: «Ну зачем нам Бог? У нас и так все есть». И я вспомнил, что люди точно так же отрицали Бога в России до Октябрьского переворота 1917 года. Какой Бог? Он нам не нужен. Нам так плохо. Червь, живет он в яблоке или в навозе, червем не перестает быть. Но есть удивительная возможность. Есть удивительная возможность. Человек, который причастен Христу и его откровению, получает возможность и надежду однажды стать бабочкой. Человек, Бога отвергнувшего, так и остается гусеницей. Вспомним с вами страшные слова Спасителя, что в этом вечном пламени преисподней огонь не угасает, и червь не умирает. И я позволю себе сейчас уйти на небольшую паузу. Очень прошу вас, оставайтесь с нами. Буквально через пару минут мы снова выйдем на связь.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса
Христа. 6 сентября 2022 года, вторник, 12:30, в Москве. Василий Ласточкин в прямом эфире на Теос Медиа, и мы продолжаем читать послание к римлянам, и говорим мы о христианской жизни, о теории и практике. А в чем, собственно говоря, проблема, которую мы пытаемся обозначить и будем пытаться обозначить во всех этих беседах и передачах. Теория и практика. Понимаете, когда теория искажена, практика отвратительна. Вот что происходило, и вот что описывает апостол Павел, когда человек пытается заменить откровение Бога своими собственными фантазиями, выдумками, изобретениями и тому подобное. Посмотришь на мифологии, верования, культы, обряды языческих народов, страшно становится, во что только люди не верили, и каких только практик они не использовали для того, чтобы поклоняться тем богам, которых они сами себе выдумали. Начиная от ужасных человеческих жертвоприношений и кончая совершенно дикими, разгульными обрядами и так далее. Ведь что здесь происходит? При переносе, так скажем, из сферы невидимого и непостижимого, потому что Бог обитает, как говорит апостол Павел, в неприступном для нас свете. И когда переносится это в сферу видимого и ощущаемого и постигаемого, вот тут неизбежно искажение. И человек должен выбрать. Либо он поймет, смирится, так скажем, со своим несовершенством и примет правоту этого откровения. Да, как сказал один из великих авторов. И потому что мы несовершенны, путей твоих не видим совершенства. Либо человек пустится в умствование, и вот эти кукушкины дети начнут выпихивать все здоровое, ценное, правильное, истинное из его сознания. Вот таким путем внутренняя неправота овладевает человеком. Посмотрите, как здорово мировая литература, философия классическая эти процессы иллюстрирует. Я не буду всех пример приводить, но возьмите великого философа Семёна Франкова, возьмите Владимира Соловьёва, возьмите до того же Канта. Ведь эти люди понимали, что есть какая-то часть, тот же нравственный закон, который является в каком-то смысле откровением Бога в человеке, от которой нельзя отказываться без ущерба для себя. Человек рискует перестать быть человеком, если он от этого отказывается. Мы живем в мире, знаете, вот Генрих Манн, я их иногда путаю, в своем романе «Бедные» это описал так. Обитатели этого дома были хорошие люди, но бедность заставляла их казаться дурными. А богатые, будучи дурными, могли казаться даже справедливыми. И вот общество, в котором мы живем. На самом деле, иногда люди думают, что если они бедные, у них есть право быть плохими. А богатые считают, что если у них есть деньги, они автоматически считаются хорошими. А видите, как далеко мы ушли вообще от понимания, кто такой есть человек. Вечное чело, личность, бессмертная душа, которую Бог вызвал из небытия каким-то непостижимым чудом. Подумайте на секундочку. Мы есть, как апостол Павел говорит, я есть, кто я есть по благодати, по Божьей благодати. Нас не было, и вдруг мы есть, мы стали. Попытки, знаете, использовать истину как некоего рода служанку для обслуживания своих временных потребностей, они всегда кончаются очень дурно. Когда религию начинают использовать в политических целях, когда культуру начинают извращать вопреки откровению Бога. И здесь я должен сказать, что логика апостола Павла, ее можно назвать неумолимой. Он очень последовательно ведет нас к одному очень важному обстоятельству. Мы к нему придем, когда будем заканчивать чтение третьей главы послания к Римлянам. Что человек безнадежен и сам себя спасти не может. Бог, который сам себя обнаруживает, делает известным внутри человека, и это в латинском тексте первой главы послания к Римлянам очень ясно описано. «Manifestum est in illis». Бог делает себя известным внутри. Внутри человека. Что еще мы можем сказать здесь? Да, Бога не видел никто и никогда. Бог не видим, но Он познаваем. В том числе и через изучение творения, как утверждает апостол Павел. Но когда человек начинает заменять вот это откровение внутри своим внешним представлением о невидимом, происходит катастрофа. Вот Федор Гирено, философ наш, в своем интервью «Независимой газете» уже давно, несколько лет назад, на интервью, которое названо «Конец времени мыслителей», пишет потрясающие слова. Устройство сознания не имеет никакого отношения к устройству мозга. Постмодернисты показали самоценность философского исследования в момент, когда, казалось бы, свет клином сошелся на науке. Они освободили философию от науки и сказали: философствуйте и помните, что вам ближе всего сегодня не наука, а литература и искусство. И вот смотрите, как интересно, как человек, изобретая в своем, ну, он же ведь, поскольку мы подобны Богу, мы ведь тоже творим, только творим, в отличие от Бога, не из ничего, а из чего-то. И мы можем творить из своих страхов, из своих иллюзий, из своих фантазий, из своих представлений, из своих страстей, из чего угодно. Но если человек, а этот процесс, он неудержим, отказывается в разуме от Бога, а как пишет апостол Павел, не имели Бога в разуме, то тут наступает трагедия. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непосредство, непотребство. Видите, я верю, что с ума может сойти только тот, у кого этот ум есть. И вот здесь возникает феномен того, что Спасителем Евангелие называют несоленой солью. Это же парадокс. Как соль может быть несоленая? И зачем она тогда вообще нужна? Но ведь проблема в чем заключается? Что вот это безумие, отрицание Бога, это бессмыслица, которая выдает себя за разумность. Я с такими людьми довольно часто общался в местах лишения свободы. Поверьте мне, страшно общаться с такими людьми. И вот, наверное, мы всегда будем сталкиваться с этим явлением, если можно так сказать. Неверное представление о Боге у одних дает повод другим Бога отрицать. Мы возвращаемся к той же мысли, с которой начали. Это такая самостоятельная способность души, не зависящая от сознания. Фантазия. И если сознание этим фантазиям нашего ума не противостоит, мы обречены. Мы сегодня живем во время, вот удивительный испанский писатель Мигель де Унамуно сказал, что заблуждение, принятое на веру, вызывает сегодня большее почтение, чем истина, в которую не верят. И вот согласитесь, когда идет этот процесс изменения, когда происходит глубокая внутренняя подмена в человеке, и сознание человека становится другим, оно меняется. Это приводит к страшным, катастрофическим последствиям. Человек ведь не способен преодолеть свою собственную природу, как бы он ни старался строить коммунизм, коммунистический или капиталистический рай на земле. Он также будет совершать преступления, красть, жить для себя. И, будучи неспособным преодолеть свою падшую природу, человек, отвергая Бога, попадает во власть этой природы падшей, во власть всяких разрушительных процессов в самом себе, в своей душе, в своем теле и в своем мире, мире, в котором мы живем. Это вот такое возмездие в самих себе. Ну, очень просто. Человек отказывается от лекарства. Болезнь начинает его разрушать. Он в самом себе получает возмездие. И человек в этой бедственности своей становится отвратительным. Вся мировая классика литературная это доказывает. Почитайте короля Лира Шекспира, Достоевского, Толстого, Лескова, Диккенса, Гюго. Всех я просто не смогу перечислить. Посмотрите, как там описано, как превратный ум все превращает в ложь. Это как вирус в компьютерной программе. Наверное, кому-то и такой пример будет близок. Уничтожает всю систему, используя ее же элементы. И вот по сути дела, что происходит с этим активным, я бы даже сказал, агрессивным безбожием, которое человечество поразило в конце 19-го, а потом уже и в 20 веке? Лем очень интересно написал такой фрагмент, я у него вычитал, правда, это в «Солярисе», это по другому поводу, но к нашей теме очень подходит. В сущности, это было безжалостнее всякой мести. Хотели уничтожить то, чего не могли понять. И вот что делает атеизм, агрессивный, сознательный. Он пытается уничтожить то, чего понять до конца не может. И вот это происходит, когда это происходит, происходит то, что Тилих, удивительный тоже богослов, описал как опыт отделения от собственной вечности. Это состояние отчаяние. Этот опыт указывает на нечто, что находится за пределами временности, на ту ситуацию, когда человек имеет связь с божественной жизнью, но не соединен с ней актом любви. Ни опыт, ни язык не позволят нам сказать об этом больше, поскольку негативное может быть пережито, высказано только в соединении с позитивным. А, пожалуй, очень точно сказано. Вот это непосредство, которое превратному уму может казаться чем-то вполне приемлемым, оно становится постоянным спутником существования во времени. И в итоге является страшной угрозой тому, что я обычно называю личным бытием. Отказавшийся от Бога в своем разуме, разумный человек становится похожим, знаете, на обезьяну в басне Крылова, которая пытается одевать на себя очки на разные части своего тела. на хвост, на руки, на ноги. И вот то же самое происходит с человеком, который пытается примерить эту свою разумность, свою логичность по поводу и без повода, фантазируя, придумывая. И, в общем, ничего того, что могло бы свидетельствовать о том, что человек стал разумнее, добрее, лучше, с тех пор, как огромные массы людей отвергают Бога, религию, веру, Христа, у нас нет. Так называемый естественный или природный человек, которого воспел Жан-Жак Руссо, призывая всех к общественному договору и к тому, что мы должны изменить среду, что человек на самом деле хорош. Ничего не получилось. Руссо был неправ, как минимум наивен в своих предположениях о том, что человек по природе хорош. Да вовсе нет. А оказывается, нет. И вот вторая половина первой главы послания к Римлянам об этом свидетельствует жестко, разумно, последовательно и, я бы сказал, беспощадно. И вот заканчивая эту передачу, перед тем, как мы в следующей беседе будем говорить о морали, о том, что это такое и зачем это нужно, и в теории, и в практике, скажем так, любая попытка в теории отменить, изменить, заменить, подменить откровение Бога в человеке о самом себе приводит к ужасным практическим последствиям. К ужасным. Фантазии ума, иллюзии сердца, превратный ум. И, наверное, можно задавать вопрос, ну, а как же религия, а как же мораль, ведь они же есть. И знаете, есть на этот счет масса всяких версий по поводу того, что человек придумал мораль и религию для того, чтобы жить в обществе нормально и полезно. Вот тут, конечно же, с этим согласиться я не могу. И вот на объяснение того, что такое религия и что такое мораль, мы с вами будем тратить уже время двух следующих бесед, когда будем читать вторую главу послания к Римлянам. А пока закончим вот эту нашу передачу словами о том, что когда теория неверна, практика отвратительна и как минимум бесполезна, но чаще всего вредна. И прав был Достоевский, когда говорил, если Бога нет, тогда все можно. К этому выводу рано или поздно приходит падшее сознание, которое отказывается от смирения перед Богом, который открывает себя в человеке и для человека. И вот на этом я эту передачу заканчиваю и хочу пожелать нам всем мужества, терпения и мудрости в это очень странное время, в котором мы живем. Спасибо вам большое за внимание и до следующего вторника. До новых встреч.